как почувствовал, что Джонни тихо подкралась ко мне сзади и, положив руки мне на плечи, призывно целует меня в основании шеи. Быстрые пальцы моей мимолетной возлюбленной побежали по моей груди вниз, на живот, и ласковым арпеджио понеслись еще ниже, вызывая во мне новый прилив желания. Я снова закрыл глаза. Мне не хотелось расставаться с собственными воспоминаниями. Наверное, у каждого человека в жизни бывают такие моменты. Во второй раз я проснулся от смутного осознания того, что в соседней комнате разговаривают два человека – мужчина и женщина. Речь мужчины была несколько натужной, а интонации выдавали в нем, насколько я в этом разбирался, немолодого, хорошо образованного центаврианца. Речь женщины, напротив, была быстрой, хаотической и немного развязной. Говорила не Джонни. А кто? Лейла? А если не Лейла? Помимо воли я прислушался. «Даже не понимаю, чего ты лезешь в бутылку, чего ты надулся. Двое рядовых второго класса, один младший мастер, два лейтенанта и даже один флэг-лейтенант. Ты чего?» «По-моему, неплохой улов», — сказала женщина. Голос ее был недовольным. «Этот улов я назвал бы неплохим еще неделю назад, но теперь я попросил бы вас, госпожа Лейла, удвоить темпы». «А деньги? Сначала удвоить деньги, а потом будешь требовать темпы». «Смею вам напомнить, госпожа Лейла, что вами еще не произведен полный расчет по заключенному ранее договору. Таким образом, если перейти на язык, более понятный особам вашего склада личности, вы еще не отработали то, что я вам давал. А когда отработаю, удвоишь?» «Тогда мы, возможно, и пойдем на пересмотр вашего контракта», — заключил центаврианец. «Подумаешь, какой важный», — буркнула женщина себе под нос, я едва расслышал. «А сейчас мне нужно спешить, госпожа Лейла, поэтому я хотел бы поскорее получить контейнер. Сейчас принесу». Женщина зашаркала домашними тапочками в направлении дальней комнаты, задержалась там на минуту и снова вернулась в крохотную прихожую. «Вот», — сказала женщина. Несколько мелодичных нот возвестили, видимо, открывание контейнера. Некоторое время оба молчали, надо думать, центаврианец изучал принесенное. «Что ж, действительно неплохо», — заключил центаврианец, и контейнер, промурлыкав свою ключ-мелодию, захлопнулся. «На будущее хотел бы дать вам, госпожа Лейла, один совет. Забудьте о рядовых, младших мастерах и флайинг-офицерах. Сосредоточьтесь на рыбке покрупнее». «Будто это от меня зависит», — процедила женщина. «Всего доброго, до встречи через 4 дня». Я слышал, как за центаврианцем закрылись двери элеватора. Не будучи суперстеснительным, я, тем не менее, не любил неловких положений. А положение, в котором оказался я в квартире Джонни, было как раз из таких. Эта мерзавка бросила меня один на один с не очень-то любезной Лейлой, даже не потрудившись сказать ей, что в квартире дрыхнет гость. Ведь наверняка, если бы Лейла знала, что в квартире посторонний, она разговаривала бы со своим сутенером, а тогда я почему-то решил, что центаврианец ее сутенер, не в гостиной, а в своей комнате с тотальным шумопоглощением. Ведь должно же это шумопоглощение в конце концов окупаться. Конечно, из этого разговора я ни хрена не понял, поскольку был уверен, что понимать там в принципе нечего. Но мне было неловко ощущать себя бессовестным соглядатаем. Вдобавок, мне нестерпимо хотелось в туалет. И тогда я решил встретить грозу в лоб. Я встал с кровати, быстро натянул свои трусы армейского фасона и, изобразив немыслимую сонливость, приоткрыл дверь и вышел в гостиную. В гигиеническом отсеке горел непогашенный Лейлой свет. «Эй», — неуверенно сказал я, — «есть кто?» Не успел я как следует оглядеться, как ощутил своим коротко стриженным затылком ледяное жерло парализатора. «Ничего себе оперативность», — подумал я. «Что ты здесь делаешь, мудила?» — спросил женский голос у меня за спиной. Я догадывался, как именно следует уворачиваться от парализатора, зажатого в хрупкой женской руке. И, конечно, мог обратить ситуацию в свою пользу, да так, чтобы девчонка и пискнуть не успела. Но поступать подобным образом мне совершенно не хотелось, поскольку это значило нажить в лице Лейлы непримиримого врага, а ведь мне предстояло проторчать с ней под одной крышей несколько дней. «Послушайте, вы Лейла?» — робко начал я. «Но?» «Тогда я Серж». «Но?» «Я друг Джонни. И что с того? Что ты делаешь в моем доме?» — начала выходить из себя Лейла. «Еще активирует ненароком. Чисто от раздражения», — с опаской подумал я. «Дорогая Лейла». «Я тебе недорогая», — мрачно отрезала она. «Хорошо, уважаемая Лейла. Я купил, то есть заказал Джонни на 5 дней. Но так как у меня не очень много денег, Джонни разрешила мне пока пожить у нее. А у меня эта сучка спросила, не возражаю ли я, что какой-то мудак будет жить у меня, ехидно осведомилась Лейла. Парализатор от моего затылка она, однако, не убирала. Я с трудом подыскивал слова, но они словно бы куда-то все поразбежались. К счастью, в ту же секунду двери элеватора отворились, и в квартиру вошла Джонни. Черные очки, белое платье, флюоресцирующие сапожки на немыслимой платформе. В руках ее была прозрачная коробка с мегапиццей «Съедобный остров». При виде полуодетой Лейлы, наводящей парализатор на полуодетого меня, она отчаянно всплеснула руками. Мегапицца выскользнула у нее из рук и увесисто брякнулась на пол. На моем предплечье нарисовались особенно дальнобойные брызги майонеза. «Всем привет! Что здесь происходит?» Мы сидели в центре гостиной и пожирали съедобный остров, на котором росли марсианские овощи. В сырных озерах острова водились продукты марсианского рыбоводства, тушеные осьминоги, жареные рапаны, сладкие актинии. Все это было залито сверху сливовым кетчупом и майонезом, заправлено чеддером и засыпано укропом. В общем, пицца как пицца. Разве что, как и многое на Марсе, слегка пересоленная. Когда-то еще в учебке один яйцеголовый капрал объяснял нам, что от различных геоклиматических условий у людей на разных планетах слегка мутируют вкусовые рецепторы. «Неудивительно, — говорил капрал, — что на Марсе народ обожает соленое, на Центавре горькое, а, допустим, веганцы поведены на пряном и сладком». «По-моему, вкусно, — сказал я, заглатывая щедро перченый кусок ветчины». «Угу», — ответили хором Лейла и Джонни, активно двигая челюстями. Разговор, в общем-то, не клеился. Лейла вроде бы сменила гнев на милость. Правда, для этого мне пришлось разыграть целую сцену, из которой явствовало, что проснулся я уже после того, как центаврианец убрался со своим контейнером. Тогда я понятия не имел, почему для нее так важно знать, спал я или нет. Но заметил, что как только мне удалось ее убедить, она сразу же повеселела. Но хоть Лейла больше и не злилась, а разговорчивее от этого не стало. Джонни тоже молчала. Кажется, ночь любви ее совершенно извела. Кэп, который мы заказали для поездки на озера Галлея, должен был прибыть через полчаса. Конечно, можно было добраться и более дешевым способом, на надземке в общем вагоне, на чем настаивала рачительная Джонни, но я стоял на своем. Гулять так гулять. И потом тоже мне удовольствие. 4 часа страдать тошнотой в обществе туристических групп, состоящих сплошь из пенсионеров и школьников, интересующихся жидкой фауной родной планеты. Вещи были собраны, пицца съедена, все вопросы обсуждены. Делать совершенно нечего. Поэтому за мою идею попялиться в видеокуб все ухватились как за спасительную соломинку. Лейла поразбойничьи свистнула в 2 пальца. Повинуясь ее зову, из-под потолка выехал кронштейн с лучшим другом всякой гуманоидной семьи – видеокубиком. Повернувшись к каждому из нас одним из своих экранов, видеокуб застыл, ожидая дальнейших указаний. Я деловито напялил наушники, моему примеру последовали Лейла и Джонни. Единодушие во вкусах не намечалось, и каждый из нас по-честному решил смотреть свое. Простодушная Джонни остановилась на 17-м марсианском канале, там давали земной фильм на космических пастбищах. Фильм был таким старым, что даже мой дед, когда я был маленький, иначе как барахлом его не величал. Но какое-то обаяние в нем все-таки было. Иначе с чего бы я сам смотрел его 2? Может быть, мне просто нравились романтические истории? Вот чего-чего, а романтики напополам с пафосом раннего освоения там хватало. Планетка Бон близ Гамма Ориона. Заливные луга, деревни колонистов, обшарпанный порт с надписями на староанглийском. Мордатый ковбой по имени Бак Стэнли влюбляется в грудастую блондинку по имени Джейн Малиновски, которая живет на соседней ферме. Бак решает жениться на Джейн, но у той уже есть муж, старый отвратительный капитан местных сил самообороны Ред Малиновски. Разумеется, импотент, не дающий девчонке развода. Прознав о наличии у себя ветвистых рогов, бедняга Ред, используя служебное положение, подставляет молочину Бака под срочную мобилизацию, и того забревают на передовую в батальон смертников. Короче говоря, в конце фильма целый и невредимый, накачавший невероятные бицепсы Бак Стэнли, возвращается на родные пастбища. Не беда, что вместо ноги у него биопротез, а полбашки заменил дешевый имплант-суфлер. Главное, что он стал патриотом, полон решимости убить Реда и жениться на Джейн. Лицо у Джонни было очень сосредоточенным. Я подозревал, что она не в первый раз сострадает несчастным возлюбленным из космических пастбищ. Лейла смотрела викторину «Будь проще». Чен Молчун наверняка сказал бы, что суть викторины состоит в выяснении пределов человеческой тупости. Ведущий, квазигуманоид и всегалактический любимец Жо-Жо, обладатель огромной лысой балды и узких пупырчатых ушей, задавал тройке соревнующихся вопросы, а те должны были выдавать ответы. Каждый из вопросов стоил сколько-то там талеров. Вопросы были очень тупыми, наподобие «Сколько ног у собаки?». Вопросы были такими, на какие среднестатистический гражданин Содружества просто не мог не ответить. А вот участники викторины могли. Для передачи нарочно отбирались самые тупые представители сапиенсов. Клинических олигофренов, правда, не брали, как и пресловутых эсперов, хотя кто их видел. При этом денежные призы были впечатляюще большими. Таким образом, тупицы были вынуждены работать на пределе своих умственных способностей. Они все время хмурили брови, выдвигали версии, пыхтели и советовались друг с другом, что, видимо, обеспечивало зрителям дополнительную порцию удовольствия. В викторине «Будь проще», в отличие от остальных викторин, зрители получали удовольствие не от созерцания того, кто и как на какой вопрос ответил, а от созерцания того, кто и как на какой вопрос не ответил. «Будь проще» стояла в топ-10 самых популярных передач Содружества. Почему людям так нравится смотреть на тупиц?